Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. И я хотела начать эфир с того, что на выходных в сети интернет появился ролик. На YouTube появился ролик, но он быстро разлетелся по всяким новостным агентствам, в частности, издание Daily Mail в англоязычном интернете разместило этот ролик. И этот ролик как будто бы записан некой группой Anonymous, известная такая в узких кругах группировка анонимных хакеров, которые вот такие Робин Гуды, и они там что-то делают, периодически что-то атакуют, но все это во благо каких-то, во имя каких-то высших ценностей. И вот они объявили как бы вроде как войну Илону Маску, ролик на 3 минуты, там, 40 секунд. Давайте послушаем, как это звучит прежде всего. То есть вы знаете Anonymous, эту самую картинку такую, масочку. Они даже продаются, пластиковые маски у нас в магазинах всяких дешевых. И, соответственно, вы можете тоже купить. И вы знаете, наверное, как она выглядит. И, соответственно, вы можете сейчас, давайте мы запустим, и сейчас вы послушаете, как звучало 50 секунд этого сообщения, оцените свой английский.
Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous. For Elon Musk. For the past several years you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in the billionaire class, because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space exploration, but recently your carefully created public image is being exposed, and people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention. It appears that your quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity. This has been obvious to your employees for a long time.
Так. Итак, вот вы прослушали этот фрагмент. Я надеюсь, что вы достаточно хорошо помните английский язык, чтобы понять и разобрать, что говорит этот закадровый то ли человек с измененным голосом, то ли это какой-то робот, который начитывает это сообщение. Сложно понять. Я даже подумала, что в каком-то смысле это может быть и генератор речи. Не зря же там сидят тоже всячески технически продвинутые люди. Они говорят о чем? Они говорят о том, что Илон Маск недостаточно хорош, что он возомнил себя богом, что он манипулирует людьми, что его цели на самом деле не такие благостные, и он вовсе не хочет помочь людям, а это у него такое стремление к самолюбованию, которое он реализовывает вот путем своих проектов, что Теслу придумал не он, а Теслу он просто вовремя купил у двух хороших людей, у разработчиков, которые, в общем, придумали этот принцип, что Тесла вовсе не экономит никакую энергию, и что ее производство покрывается за счет инвестиций госбюджета, налогоплательщиков, и что это вовсе убыточное производство, что они используют для своих технологий, для производства труд детей на самом деле. Ну, это все сопровождается, естественно, таким видеорядом, короткими такими картинками. Там, действительно, правда, африканский, правда, был ребенок. То есть речь идет, видимо, о труде африканских детей. Вот. Что он рушит судьбы, что многие люди потеряли целое состояние из-за его твитов, когда они вдруг поверили, например, в криптовалюты. Потом что-то происходит, Тесла отказывается от приема биткоина, и все это рушится, и судьбы рушатся, и люди рушатся, и все такое. И они, конечно, сами принимают решения, сами несут ответственность, эти люди, которые принимают решение инвестировать в криптовалюту. Но именно Илон Маск тоже, значит, несет ответственность, потому что он такой манипулятор, он такое явление, и, мол, готовься. Все это заканчивается, они довольно долго, вот таким довольно упористым текстом, плюс это сопровождается титрами. Я могу к себе, кстати, в телеграм-канал свой выложить, чтобы вы посмотрели, чтобы вы долго не ползали, не ходили. Вот, в частности, Вот на газете «Ру» там и везде есть и такой короткий пересказ. Ну, и можете свой английский проверить заодно. Не зря же вы его учили так долго и много лет в школе. И у меня к вам вопрос. Илону Маску как бы выкатили такую претензию, да, если говорить совсем таким обывательским языком. Ему сказали, ты думал, что ты такой один самый умный, но есть еще мы, и мы идем. И имя нам Легион. Мы Анонимус, мы идем. Что это значит, не очень понятно. Сами Анонимус не подтверждают. Вот у них есть это Анонимус, это такие Анонимус, у которых есть официальный аккаунт. И вот этот ролик не был размещен на официальном аккаунте. Это другой какой-то аккаунт, который там в 2015 году был зарегистрирован. Ну, понятно, там диванные и недиванные аналитики пытаются понять, кто и откуда это все выкладывает. Настоящие Анонимус как будто бы известные не подтверждают, но и не опровергают. Илон Маск не, в свою очередь, пока все еще вроде как не отреагировал, но написал какой-то такой твит «Не убивай то, что ненавидишь». Вот. И многие связывают это с этим обращением, которое такое таинственное на фоне тревожной музыки. Мы не знаем, на самом деле, что там стоит. Может быть, это чья-то шутка. Может быть, это Вован и Лексус, или кто там записали. Мы вообще ничего не можем об этом сказать. Но само вот это направление мысли, мне хотелось именно ваше мнение услышать. И даже, может быть, даже провести голосование. Я вижу, полна линия звонков. Вы солидаризируетесь вот с этой оценкой, скорее негативной, Илона Маска или нет? Ведь он не так давно принял участие вот в дискуссии с нашими там верховными лицами, и была очередь из губернаторов, которые предлагали свои регионы, значит, для развертывания заводов Тесла. И все это, ну, как-то казалось, что у нас сейчас такой вот свежий ветер, вот западные партнеры все-таки не все такие вот скурвившиеся, вот есть те, которые готовы с нами работать, с нами разговаривать и так далее. И вдруг оказывается, что он тоже, что на него можно тоже по-всякому взглянуть. Ему, кстати, в этом ролике припомнили и то, что он посмеялся немножко в подкасте, когда рассказывал про то, что на Марсе или там, куда он интервью, кому он там давал, что ему говорят, ну ведь люди там не вернутся, да, билет в один конец. Он говорит, ну, конечно, многие погибнут, но что же делать? Дело не в этом, что они погибнут, а дело в том, что мы летим на Марс и будем там делать, значит, новую жизнь. И это прозвучало уже как бы немножко так вот с точки зрения гуманистической, немного, ну, жестковато. Хотя все люди смертны, мы же все понимаем, что умрут абсолютно все. Все, до единого. Ни одного не останется человека, который не умрет. Все умрут. Даже Илон Маск. Но, ну, все равно, когда человек говорит, да, ну, полетят добровольцы, они будут сами вот сознательно свой выбор такой делать и немножко при этом посмеяться, ну, так себе звучит, не знаю. Давайте. Слово вам, дорогие друзья. Давайте голосование заведем. Первый номер 134-21-35. Да, спасибо, заводим голосование. Вам нравится, для вас Илон Маск все-таки герой, все-таки это явление, все-таки уникальный, он гениальный, и ты SpaceX, и эти чипы, которые обездвиженных людей приведут в движение, возможно, над которыми, да, тоже идет работа, и это Тесла, и этот интернет, и все это будет круто. Он герой. 134-21-35. Для вас все-таки Илон Маск – это человек со знаком плюс. И 134-21-36 – нет. Вы солидаризируетесь с этими анонимусами, с этими, так сказать, претензиями, которые ему были высказаны в ролике. Посмотрим, что он ответит и ответит ли. 134-21-36 – номер для тех, кто не считает Илона Маска каким-то там героем. 7373948, наш прямой эфирный номер. Слово вам.
Уже Алис, можно?
Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Да, Владимир, Москва, здравствуйте. Я бы по биткоину, по манипуляциям и в отношении Маска обратил внимание на две вещи, принципиально разные вещи. Первое – это обоснованность моральных претензий в отношении там, манипуляции биткоина там, со стороны там, Илона Маска. И это вообще вопрос того, насколько люди готовы брать на себя ответственность. Сказать, что, ой, вы знаете, вы такой хороший, очаровательный предприниматель, и вот он сказал, мы как стадо баранов побежали, купили, а потом он сказал по-другому, а мы же стадо баранов, ну как же можно? Вот, ну нет, так с баранами нельзя, это просто негуманно. Ну не люди, но бараны. Это одна история. А вторая история, что есть даже по биткоину, тем не менее, есть регуляция с SEC, Security Exchange Commission. И в частности, у нее есть там ряд требований того, как можно и как нельзя вести на финансовых рынках. И манипуляция крупным игроком с большими объемами, я уж вообще молчу про публичные какие-то высказывания, это всегда предмет, соответственно, там исследования и внимания. И вот за это совсем не по моральной точке зрения. И совсем не по российскому, например, там, закону, а вот именно вот конкретно американский SEC, он, да, может предъявить, соответственно, претензии абсолютно материального свойства. но и они могут быть достаточно большие. Это манипуляция рынком. У нас, кстати, в России вообще не слышал о таких прецедентах вот, в области акционерного права. Но там это есть, и там за этим бдят. Вот совершенно неморальная вещь, но, тем не менее, вот это есть. И эти вещи я бы отвечал, да. Вот, конечно. Я никого
раз. А вы не представились? Не мне кажется, ваш голос
Владимир Москва.
Знаком. Владимир из Москвы. Хорошо. Вот вы, а у вас есть какая-то криптовалюта? Вы занимаетесь?
Нет, ни в коем случае. Я даже никогда в жизни бы не смог бы это заставить себя купить, давить. Я просто вообще не представляю себе, как можно приобрести что-то, зачем нет реальной стоимости. И главное, это удивительно слышать из уст людей, настолько консервативных, что у них даже ручки дрожат, чтобы какую-нибудь квартиру в Москве купить. Они их готовы по сотнями смотреть. Вот. Но при этом они же так легко и непринужденно на вещь, за которую нет никакого денежного потока, за которой есть только рынок и ликвидность, легко, спокойно могут выследить 50 тысяч долларов.
Вот. Да, нет, есть я не всех. А вы таких знаете, да?
Да, у меня очень много друзей, в частности, не друзей, товарищей, которые легко, непринужденно так спокойно покупают крипту, но при этом стоит только, не то что автомойку, даже просто элементарно квартиру купить, начинается. Какой у нас план застройки? А когда это окупится? Сможем ли
Да. Бригаду надо найти. Понятно. Спасибо вам большое. Это целая история, конечно. Это такой сложный путь получить что-то материальное. 7373948. Вы солидаризируетесь с анонимусами? Для вас Илон Маск уже такой не совсем герой? Или, может быть, он никогда для вас не был героем? Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое, что взяли программу. Тысячу лет не слышу ваш голос. Я про Маска хочу сказать следующее. Для меня он герой, абсолютно точно. И не потому, что вокруг него такой хайп, да. В принципе, любой бизнесмен такого уровня, который выполняет и добивается результатов проекта такого масштаба, да, не просто говорит, не демагог средней руки такой, да, о том, что вот мы сделаем, все будет прекрасно, а когда действительно ракеты взлетают, ракеты
и садятся обратно на то же место,
на плавучие платформы в океане, ну, вы вообще себе можете такое представить, да, пускай, естественно, сделал не только Илон Маск, там огромная команда профессиональнейших специалистов, имена которых мы не знаем, но он хороводит таким большим количеством бизнесов, которые находятся в разных абсолютно отраслях, да. Понятно, что они все связаны с технологиями, но при этом они решают абсолютно разные экономические и социальные задачи, вообще общечеловеческие задачи, да. И при этом во всех есть действительно результат. Ну, стоит снять шляпу, и побольше бы было таких людей у нас в России. Наверняка, может быть, они какие-то и есть, но они находятся сейчас, может быть, на самом начальном этапе. Нет, может, они находятся на самом начальном этапе своего развития. Я вот сейчас про крипту товарищ говорил, да, я вспомнил Виталика Бутерина, да, наш программист молодой, талантливый, который создал вторую по популярности крипту в мире. Но, опять-таки, чтобы вот у нас были предприниматели такого масштаба, которые делают такие сложные проекты и при этом не добиваются успеха, наверное, вот никто пока в голову не приходит, да. И, конечно, Маска обвиняет в том, что все это делается безумными просто убытками и на бесконечное количество денег акционеров, которые в это верят. Но, в конце концов, если бы люди в это не верили, они бы и денег на это не давали, да. И когда компании показывают результат, потихонечку в других, менее, скажем, амбициозных криспо-акционеров, это потенциально, да, это вселяет уверенность, что...
Да, кстати, знаете, приносить. Вы говорите, что он не знаете у нас, а вот русский Илон Маск уже родился, ведь мы отстраиваемся от Илона Маска, это Рогозин, 5 июня, глава гендиректор Роскосмоса на Петербургском международном экономическом форуме. У нас как бы нулевая точка – это Илон Маск, и мы теперь будем отсчитывать, сколько Илонов Масков. Будем Илонами Масками считать талантливых людей. Но я вас поняла, да, вы говорите действительно. Анонимус, кстати, то же самое в этом ролике, но если это Анонимус, кто-то, кто записал этот ролик, они тоже сказали, что вы не единственный, кто делает электромобили вообще. Вот. И нечего, мол, там этим везде потрясать, хотя это уже такой, такая просто клишированная, да, клишированный образ, да, Илон Маск, Тесла, сразу все это соединяется. Ну, спасибо вам большое за звонок, продолжайте нас слушать, и там Телеграм, и все такое, пожалуйста, продолжаем. Я хотела почитать сообщение, сейчас и дальше будем звонки принимать, и посмотрим ваше голосование. Сообщение вы нам присылаете на Телеграм, говорит МСК-бот. Если нет Телеграма, можете писать смс. +7 925 88 88 94 8. У нас не может быть того, что делает Маск. Как только кто-то начнет подниматься, его сразу же затюкают, пишет 51-й. Я думаю, другие причины. Это да, не, там не затюкивание, у нас не так работает. У нас не затюкивание, у нас по-другому. Передаешь следующему свой выросший бизнес, следующему управляющему. Но, может быть, просто там огромные, действительно огромные же деньги, это огромный ресурс, то, что он делает, он тратит огромный ресурс. Это еще одна из претензий, которую выдвинули вот эти вот создатели ролика, что он тратит этот ресурс, расходует ради удовлетворения собственных амбиций. Непонятно, чем это как бы в конечном итоге вроде как обернется для людей. Это случайно не был голос Рогозина в роли Анонимуса? Я не знаю. Хотите, давайте еще послушаем. Сможем мы еще сейчас кусочек поставить или нет? Я не знаю, это удобно будет или нет. Да, там сейчас реклама пройдет. Это Daily Mail, они рекламу ставят себе на сайт. Я скинула звукорежиссеру ссылку на Daily Mail. Получится? Прошла там реклама? Нет еще? Чуть-чуть. Вам можно послушать, если вы захотите. Знаете, такие музыкальные загадки бывают на радиостанциях, мол, там наоборот какую-нибудь композицию поставят. И значит, угадайте, что.
Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous, for Elon Musk. For the past several years you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in the billionaire class, because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space exploration, but recently your carefully created public image is being exposed, and people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention. It appears that your quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity.
Ну вот, Илон Маск, безусловно, это позитивное явление, пишет Алексей. Гениальности у Маска нет, пишет Борис, но пиарщик он, безусловно, крутой. Анонимусов поддерживаю, о них как-то стали забывать, пусть попиарится, пишет нам Борис. Виктория пишет, Настя, ну какой же это герой, что за вопрос, точнее опрос? Вот так вот, даже так. Да, опрос мы продолжаем. Наш, кстати, я напомню, да, сейчас мы посмотрим, подведем итог. Для вас это положительный герой Илон Маск, 134-21-35, да, первый номер, 495-й код, простой московский номер. И 134-21-36, нет, нет, никакой он не положительный для нас персонаж, герой и так далее. Сейчас чуть-чуть оставим голосование, еще зачитаю сообщение, буду принимать звонки. Мы, потому что с ним как бы начинаем общаться на самых высших, так сказать, в самом высшем свете. А может быть, нам уже не стоит это делать. Может быть, стоит одернуть руку. Может быть, больше не стоит воспринимать его всерьез. Так, для меня пока на первом месте Стив Джобс. А Маск пока не дотягивает, пишет Кэптон Джон. Борис пишет, Анонимус просто хотят славы или чтобы конкуренты Маск их взяли на работу. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, Тесла ездит, ракеты летают, PayPal работают, какие проблемы? Вот, это к вопросу о голосовании. Да? Вы помните, что началось все с PayPal. Это именно Илон Маск разработал, сделал и на вырученные деньги начал куролесить и стал таким известным. Какой-то детский сад, пишет мастер. Есть люди-инженеры, которые придумывают и проектируют. Есть инвесторы, которые вкладывают деньги изготавливают, а есть пиарщики, которые продвигают эти проекты. Нет ни одного в современности мира успешного человека, который все сделал сам. Вот, перво-наперво-то его упрекают в том, что он, наслаждаясь всеми плейками миллиардера, корчил, значит, из себя, сейчас, защитника обычных людей, вот, там, с этого они, ну, это первая фраза, да, если вы ее сумели расслышать. Обычная зависть, пишет Вальтер, а у нас затягивает из-за опасения конкуренции за руководящее кресло и должность. Ну, не знаю, мне кажется, у нас ищут этих всяких руководителей, создали даже специальную такую среду, да, всякую среду конкурсов там и так далее, в которых можно участвовать и вполне вписываться в существующие рамки. Давайте закончим голосование и примем еще звонок. Давайте вместе со звонящим принимаем. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, да. Анастасия. Добрый день. Владислав, Москва. Да. Настя, слушайте, ну это пиар чистой воды на Маске. Больше даже тут и сказать нечего, тем более, что...
А вот кто пропиарился-то? Ну, смотрите, настоящие анонимусы, у которых официально есть YouTube-канал, и все у них там все известно, кто где, на кого-то они там зарегистрированы, они ничего не говорят. Это неизвестный какой-то YouTube, на котором выложено 3 ролика, один из которых вот выложен был накануне на этих выходных, вот то, что вы сейчас слышали. Какой пиар, о чем речь? Ну, там 122 просмотра, 1000.
Слушайте, да, там. Ну, не исключено, что и сами анонимус таким образом пропиарились, потому что ролик на их официальном канале особо никто-то и не посмотрит, может быть, а так больше разговоров будет. А может быть и какие-нибудь люди, знаете, вот есть люди, да, которые, скажем, из чувства там самоудовлетворения там звонят, скажем, и говорят о том, что бомба заложена, да, то есть, ну вот какая у них цель? Да нет никакой цели, просто как это, самолюбование.
Хулиганье, короче,
да,
говоря.
Вот сидит сейчас какой-нибудь шкет, да, и такой, ой, весь мир обо мне говорит. Как круто, как классно.
Ну и что, это тоже, да, это же действительно молодцы. Здорово. Слушайте, давайте голосование, я подведу итог, вам расскажу. Как вы думаете, для большего количества людей, которые нас слушают, Илон Маск положительный герой или отрицательный?
Ну, я думаю, что для большего он все-таки положительный. Ну, хотя, конечно, слово «герой», мне кажется, не совсем применимо в данном контексте, потому что, ну, героический,
конечно. Ну, а как бы вы сказали? Герой как герой произведения, персонаж, ну, как хотите.
Ну, положительный персонаж, скорее. Ну, герой...
Ну, так он положительный. 62%. 62%. Так же, как и вы, считают его.
Мне кажется, даже мало. Понимаете? Вот
это мало?
Он же все сделал, что он обещал. Вот, смотрите, Прохоров обещал нам Ё-мобиль. Где Ё-мобиль? Нет Ё-мобиля. А Маск обещал Теслу. Где Тесла? Есть Тесла.
Я даже не знаю, обещал ли он кому-нибудь. Спасибо вам большое. Я просто сделал. Как-то там сделал и все. Но с таким пренебрежением люди говорят, ну это пиар, пиар, пиар. А это же так сложно, этот пиар сделать. Вот ты делаешь что-то хорошее. А ведь проблема же не в том, что ты... У людей часто проблема бывает вовсе не в том, что они делают что-то плохое или плохой товар, некачественный. Все классно, но не продается. Знаете, такая проблема есть. И вот взять и донести до клиента этот товар так, чтобы его стали покупать, так, чтобы он стал популярным, так, чтобы о нем все узнали, это огромная, сложнейшая задача, которую не удается, то есть ее удается реально решать единицам. Ольге Бузовой, например, решать ее удается, мы сейчас попозже об этом тоже поговорим. Вот Илону Маску тоже удается это решать. И в этом смысле, как бы, почему мы с пренебрежением об этом говорим? Вот я там что-то делаю, свой информационный продукт, да, там подкаст записываю, а вот кто его слушает? Ну вот как мне сделать так, чтобы все его послушали? Это сложная, сложнейшая задача. Я покупаю рекламу, а вот она там таргетированная, ну тогда она не... Если будет скандальчик, как это? Я понимаю, да, как можно привлечь внимание аудитории один раз, да, но потом его удержать. Это тоже отдельная история. В этом смысле Илон Маск, наверное, чуть больше, чем просто какой-то пиарщик. Итак, 62% скорее положительно оценивает, 38% скорее негативно солидаризируется с этим угрожающим роликом на фоне угрожающей речи. Давайте, у нас 30 секунд, примем последний звонок на эту тему и будем новости слушать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Борисович Запрудня. Герой или не герой Илон Маск, я не знаю, но в том, что он, несомненно, талантливый человек, как и Стив Джобс, как и основатель Microsoft. И поэтому тут споров нет. Это талантливейший человек. А те, кто его критикует, Амнибус или Анонимус, они, конечно, только и умеют что критиковать, а сами ничего такого нового или что-то похожего на то, что создал Илон Маск, например, они не способны на это.
Главное, первое, спасибо вам большое. Первая заповедь интернета. Сперва добейся сам, а потом уже критикуй. Новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну что, друзья, продолжаем. Я вас хотела просветить по поводу принятого ныне порядка доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинские организации или специализированные организации, либо в служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции. Это все одним словом вытрезвители стали называть, но не очень понятно, пока там, помните, речь была о том, что, может быть, частные вытрезвители сделают, может, не частные, но вот пока, значит, получается, медицинские организации опять на себя примут эту необходимость принимать этих лиц, или специализированные организации, вот это уже, наверное, вытрезвители, либо служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции. Но мы там все бывали, я думаю, в смысле, ну, по разным делам, я вот заявление однажды писала, даже несколько раз по поводу кражи велосипедов, там не очень, конечно, обстановка. Я не знаю, мне очень жаль людей, которые там работают, то есть вот я, такое важное обстоятельство, да, помещение, как-то вот общий вид, интерьер и так далее. Но вытрезвители, я не знаю, появились они уже или нет, но порядок доставления есть. И что меня больше всего волновало в этом вопросе, это кого именно можно сдать и отправить в вытрезвитель. И, к сожалению, для нас с вами, вот этот вопрос я сейчас ставлю ребром, нельзя просто пьяных с улицы отправить, к сожалению. К сожалению, пункт 1.1 на третьей странице этого порядка, это приложение к приказу МВД России от 13 апреля 2021 года, номер 212. Смотрим третью страницу. Кого можно доставлять? Лиц, находящихся на улицах, площадях. Там интересно, очень длинное перечисление. Вот это вот прям попытались все упомянуть. В стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, в парках, поездах дальнего следования, пригородного сообщения, аэропортах, морских речных портах, и автовокзалов и автостанциях, и привокзальных площадях. Это мне напоминает детскую книжку. Знаете, когда читаешь там для малышей, там много рисунков всегда, и вот ты перечисляешь, и вот эти. И вот эти вот лица, находящиеся, да, я напоминаю, где еще? И других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, сноска, циферка 5, это значит, далее также лица, находящиеся в общественных местах и состоянии опьянения, вот это все определение большое, оно сводится к четырем словам, да, они, когда не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации или специализированные организации могут быть доставлены. Вот, значит, то есть оно должно только лежать уже либо что, и все. Ну, а также лица, находящиеся в жилище в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинской организации или специализированной организации, либо служебное помещение и так далее. Ну, в общем, домой тоже можно вызывать, но тогда их заберут только, если есть основания полагать, это я читаю, это приложение, что они могут причинить вред жизни или здоровью окружающих. Вот, я хотела с вами обсудить коротко это постановление, оно свежее, новое, то есть с этого дня у нас вот уже действуют эти правила, и, может быть, у вас есть какие-то комментарии по этому поводу. Мне казалось, я просто тут путешествовала и вот в Петербурге, в целом мне казалось, что, ну, мы знаем статистику, алкоголь, потребление алкоголя снижается невероятно от года к году, и это совершенно не та, я бы даже сказала, страна в каком-то смысле, что было прежде когда-то, там, не знаю, я видела мельком 80-е годы, да, но я там была ребенком, но вот эта вся эстетика алкоголизма, вот этого выпивания, рюмочное, вот это на троих сообразим, вот эти пьяные разговоры в гараже, Кириенко тут недавно вспомнил почему-то, хотя никто уже, что мужики спрашивают, ты меня уважаешь, уже этого нет давно, у него какие-то устарелые представления, я не знаю, он в каком мире живет, мне кажется, он тоже в другом мире, мне кажется, мы с ним вместе в каком-то другом мире живем, где нет уже ни гаражей, ни мужиков пьющих в гаражах, а в каком-то другом, мы живем хипстерско, красивым, с ЗОЖем, с Раф Капучино, вот, мне кажется, нет. Но, тем не менее, видите, проблема пьянства, она остается. В Петербурге я вижу просто алкоголизированных там и молодых, и немолодых людей, которые уже видно, что они никогда не придут в себя, это видно. Они продолжают передвигаться по улице, от магазинчика к магазинчику, вот этому 24 часа там, которые работают. И что с этим делать, все равно получается, что решения нет. То есть ты не можешь. Они будут ходить, пить с красными лицами, там, громко разговаривать на улице, обращаясь к тебе внезапно и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я что хочу сказать? Я хорошо помню те времена, когда вот забирали в отрезвителях, и очень часто наблюдал вот такую картину. Допустим, пятница или предпраздничный день. Ну, люди на работе там слегка отметили, идут, ну, кто больше, кто меньше. И вот идет впереди меня человек пять, ну, разных, незнакомых друг с другом, так сказать, ну, просто идут из метро, выходят. Пошатываясь, так сказать, видно, что в состоянии там, ну, какой-то средней тяжести стоит милиция тогда была. И вот работяг она не трогает, потому что работяг-то особенно ничем напугать нельзя, и с них ничего не потребуешь. А вот если человек интеллигентного вида, если видно, что он там дорожит работой, так сказать, должностью, вот они их забирают, но не для того, чтобы, так сказать,
чтобы на работу сообщить, чтобы повымогать.
Да. И вот я, ну, неоднократно видел, потому что понятно, что одним маршрутом домой езжу, в одном и том же месте, так сказать, они
охотятся. Ну, что, одних и тех же людей берут все время, каждый раз, нет?
Да, ну, в смысле, а человек, он работает, алло, инженером или кто-то, то, ну, на должности, ему, естественно, не хочется, чтобы на работу пришло, чтобы было дело о том, что он там в пьяном состоянии нарушал общественный порядок, хотя он ничего не нарушает, а просто домой едет. И, так сказать, а тут встречное предложение, что мы понимаем, мы не злодеи какие-то, но и ты, так сказать, должен сообразить.
Вот а, вы, я смотрю, прям хорошо владеете вот этими оборотами. А вы знаете, что сегодня я видела новость о том, что сотрудникам органов правоохранительных теперь запрещено принимать документы, если в них вложена купюра? Представляете, какая новость? Вот такая.
Ну, это смешно. А что значит запрещено принимать? Вот тот человек подает паспорт в закрытом виде, да. Там может быть вложено все, что угодно. Но
миллион
он не
долларов,
видит, что...
может быть. Или
биткоин. Нет, ну запрещено. Им много чего запрещено. Им запрещено там, допустим, подбрасывать что-то, чтобы потом дело фальсифицировать. А вот мы же видим на примере Ивана Голунова, уже это-то точно запрещено, а тут принимать документы. Это смех по сравнению с тем, что подбросили Ивану Голунову.
Ну, понятно, да. Спасибо вам большое за такую зарисовку, вот, про то, что мы тут не злодеи, да мы вас подвезем еще за ваши же деньги. Давайте, расскажите, вот нам пишет человек, он живет в Мытищах, Антон пишет, неправду говорит, говорите? В Мытищах гаражах бухают, все хорошо. Бухать, кстати, я очень удивилась, когда увидела это слово, бухать в, как это называлось, грамоты или какой-то был, в общем, наказ Петра Первого. У него были такие шуточные правила, как в Большом дворце в Петергофе себя вести, когда приезжаешь на праздник. Там было написано, что нельзя ложиться в одежде в чужие кровати спать, во-первых. То есть спать идешь туда, где тебе предназначено. И вот бухать, и что надо бухать как можно больше. Вот. Но это была шутка все-таки. Да, а что же нынче продолжают люди вот так вот разговаривать на тему, кто кого уважает, что ли, на самом деле? Вообще, насколько актуально это проблема в отрезвителе. Столько разговоров было. Ну, вот правительство приняло решение, чтобы им можно быть, что можно человека изолировать наконец уже. Но это на самом деле гуманистический, конечно, подход такой, идейно. Но с точки зрения реализации, не знаю. 7373948, наш прямой эфирный номер, Телеграм, говорит Москобот. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Анна, здравствуйте.
Ну, как Анастасия вы? Эдуардовна, в Москве нет ни одного гаража, по-моему. Поэтому бухать в гаражах никто уже не может.
В Москве нет. Но Москва не единственное место на Земле.
Да, а вот в Сталинграде в прошлом году мы были. Там в гаражах народ очень даже душевно проводит время.
Причем мужчины или женщины тоже присоединились?
Нет, и дамы присоединяются. Без мата, правда, без мата. Но у нас у самих рыбов Пухума, там столик у нас есть знакомый. Мы там тоже пристроились. Ну, мы так, чисто символически.
Но
дело не в этом. Я про отрезвители. Вот я в отрезвителе сначала в 60-х, где-то до конца 80-х бывала регулярно.
Почему?
Два раза в месяц. 6-го и 21-го.
Вы что, зарплату получали в эти дни?
Нет, работяги получали с 5-го зарплаты, 20-го аванс. Ну и благополучно попадали в отрезвитель.
А вы ходили оттуда выручать?
Нет, я туда ходила работать. Мне это была общественная нагрузка.
А что вы там делали?
Лекции читала.
Про что?
О нарушении закона, в основном административного, о том, что все это идет в конце концов к уголовному. преследованию потом о том, что пить вообще плохо, о жизни разговаривали, может, кому какая юридическая помощь нужна, нас обязывали от общества, нас обязывали сотрудничать с обществом знания и как минимум два раза в месяц проводить какую-нибудь лекцию где-нибудь. А у нас вот учитель здесь был на улице Правды, дом 4Б. И я очень хорошо пристроилась. Я с утра приду с ними, поговорю душевно. Они со мной душевно.
И они уже... Был... А когда они планируют? Вот вы говорите, вы с ними разговариваете, но они уже, получается, в трезвом виде в этот момент. Да,
да? Конечно. Но они 5-го уже зарплату.
А через сколько можно идти домой? Ну вот вы скажите вот так вот по старым, если правилам. То вот, например, тебя так... Туда госпитализировали, вот отделение, в комнатку положили, вот ты пришел в себя вроде как, и что? Тебе читать лекцию,
а позавтракать? Мы их всех уже выставляли, потому что некоторые с 8 часов работали. Тогда же было много предприятий в районе Ленинграда. И Явы, и еще работала типография, и какие-то остатки Дукса были, и Большевик, и там полно было, и производство на Миге было, там много было предприятий.
Понятно.
И вот все практически один и тот же контингент. И из КБ МИГа были мужики нормальные. Никого там никто не обирал. Меня, мой домашний телефон знали их жены. Я их всех в лесу знала, они меня в лесу знали. Они со мной на улице здоровались. Им штраф назначали в последнее время, это было 15 рублей, ну то есть 30 рублей в месяц. По тем временам это очень приличные деньги.
Да я помню, конечно.
И руководители всегда говорили, хорошо, вот он у меня мастер на все руки. Я его сегодня выгоню за эту пьянку, ко мне кто придет работать? Пусть он заплатит эту 30-ку, я ему лучше за месяц 30-ку выпишу премии.
Только чтобы он от меня не ушел. Так он не бросит. А знаете, я вам расскажу, Анна, как на самом деле с алкоголизмом можно бороться. Можно резко изменить условия, тогда человек зашевелится и будет что-то менять. А если у него условия... Это мы с наркологом тут однажды в эфире говорили. А если у него условия ровно стабильные, то он никогда не бросит. Вот такая вот история. Ну ладно, спасибо вам за звонок. Очень интересно тоже было услышать. Ничего себе, лекцию человек читал. В Киржаче даже бар в гаражах есть. Классное место. Киржач. А что это такое? Где это Киржач? Что-то я не помню. А в Москве полно еще гаражей, где можно бухать, пишет Лимонад Нэнджо. Да, я, кстати, да, вообще-то говоря, даже в нашем условно элитном районе тоже есть такие полузаброшки гаражи, которые там относятся к системе Академии наук, поэтому их и город Москва как бы не видит, как будто бы их не сносят, потому что они там не совсем те, которые гаражи, которые вот просто очевидные. И там действительно какие-то странные дела, и там эти мужички, знаете, ну, я даже рассказывать не буду. Я лучше напишу как-нибудь в телеграм-канале всю эту историю, как я там гуляла с колясками, думала, что я в тихое место зашла, что у меня ребеночек там спит. А мужик вышел и говорит, что вы тут опираетесь, мы тут в туалет по-маленькому ходим. Вот, мол, отойдите, здесь не надо стоять. Вот, а я думала, что я уединенное местечко нашла, а все оказалось не так. Настя, вы отстали от жизни. Бухают, будь здоров. Пятницу не зря звали питницей, тяпницей и пятницей развратницей, пишет Игорь Николаев мне на телеграм, говорит Маскобот. Угу. В Невском районе вытрезвитель находился в живописном месте на набережной. Там сотрудники и местные жители жарили шашлыки и пили алкоголь. А трезвитель этот, Григорий, был на Синопской набережной, его сейчас снесли, на его месте девятиэтажку будут строить. Не знаю, куда местных будут везти, этих алкоголиков всяких. Но вы запомнили, да? Вы поняли, я вам зачитала правила, кого там госпитализируют только людей, которые находятся в невменяемом состоянии, лежат, не могут передвигаться, не ориентируются в пространстве, это если с улицы. Но, по крайней мере, вы теперь будете знать, что вы можете... Там, кстати, не говорится, какой номер надо набирать, если вы такого человека видите. Ну, наверное, со 112 можно начать, а там дальше оператор разберется. И из дома тоже, если вам тревожно, что человек пьяный и неадекватен, вы можете пригласить, соответственно, сотрудников, которые его увезут куда-нибудь от вас подальше. В Невском районе вытрезвительных... А, это мы уже читали, да-да-да. Собирали... Нам сосед с завода Борец говорил, что вытаскивали из карманов, а потом говорили, что потерял. Вот так вот, Вера Шароваров. Но сейчас уже не те времена, сейчас это все под камерами, никто этим заниматься не будет. Из карманов вытаскивать нечего абсолютно, поэтому все, это уже до свидания, это уже, да, это уже прошло. На работу, говорят, сообщать будет нельзя, это запрещено, пишет Игорь Николаев. В Нижнем немало еще дворов, где летом шумно играют в домино под пол-литра. Еще у прохожих мелочи сигареты спрашивают. И не всегда дружелюбно, пишет Иван П., который бывает в Нижнем Новгороде. Ну что, давайте еще пару звонков примем на эту тему, перейдем к Бузовой. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, так, сорвалось. Алло, да? Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Анастасия, здравствуйте. Вот мне интересен такой вопрос. Вы обсуждали коммерческую составляющую организации вот этих?
Нет, не обсуждали. А вы знаете что-то про это?
Ну, нет, я краем уха слышал где-то когда-то. По-моему, эта тема уже поднималась.
Задумываетесь о собственном бизнесе? Нет?
Да.
Вы хотели бы открыть вот развитие? Я бы не рисковала.
Зачем это? Нет, ни в коем случае.
Лучше купить криптовалюту, честное слово.
Нет, вы знаете, я даже об этом не задумался, но мне кажется, иные люди об этом задумываются.
Нет, а почему иные? Вы как бы с негативом к этому относитесь, а я, честно говоря, не очень понимаю. Вот, например, есть такие целые государства, где есть, например, частные тюрьмы. Ну, в тюрьмах порядка больше, чем в отрезвителях, наверное. Там, наверное, как-то, может быть, проще в каком-то смысле организовать быт. Ну, а что в этом плохого-то? Ну, что плохого? А в отрезвителе, в частном, что?
Нет. Может быть, это хорошо, где экономика развита, где рыночные, да, отношения. Но, а если у человека нет денег, да, он последний пропил, ну что, идти в микрофинансовую организацию, брать себе на оплату в отрезвителя?
Слушайте, это вы вот все, ну, мы сейчас с вами как бы, да, это жалостливо очень, но вы думаете всерьез, да, что взрослый человек, дееспособный, может вот оказаться совершенно без денег, с руками, с ногами, без инвалидности, без вот, да? Вы думаете так? Я так не думаю. Это какая-то позиция, но мы сейчас все хотим спасти, что все такие бедные, несчастные, никто не может себе найти работу, как-то себя обеспечить.
Со всех сторон, да? Надо, ну, что рассматривать это? Вопрос. Со всех сторон. Совершенно.
Ну, со всех сторон, да. Ну, вот это... Да, ну, конечно, такие люди, наверное, которые попадают в отрезвитель, это неблагополучные люди. Вот, и тут много вопросов остается. Ну, посмотрим, как это все заработает. Давайте к следующему тему. Новые чашки. Житель Пермского края заблудился в лесу и выживал там 6 дней. Ему 56. Он житель поселка Ерема в Ильинском районе. Пошел в лес набрать бересты. А вот вернуться домой тем же путем уже не смог. Дважды его пытались найти волонтеры, но бесполезно. Но спустя 6 дней мужчина сам нашел дорогу к людям, пройдя по лесным чащам больше 15 километров. Его встретили у дороги, напоили, накормили сердобольные жители. Это комсомолка сообщает. У меня очень короткий к вам такой развлекательного плана опрос. Вопрос. Был ли у вас опыт нахождения в диких вот условиях самостоятельно более суток? И как вы справлялись с этим? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами, наш смс-портал, +7 925 888 8948. Ну, как вы там устраивались поспать? Вот вы себе представляете, да, жители города, там, как можно вот взять и уйти? Я, кстати, у меня был опыт в Новгородской области, мы когда-то еще в 88 году, наша семья купила дом в деревне, которая... к которой не было ни одной автомобильной дороги. То есть туда можно было попасть только пешком. Но туда была проведена линия электропередач, то есть как бы деревня эта жила, и она была максимально удалена от любых других населенных пунктов. Вокруг были леса и болота. Крестецкий район, Новгородская область. Люди жили там собирательством, то есть они возделывали, они вели натуральное хозяйство, там практически никто нигде никогда не работал. Ну, может быть, они где-то что-то работали, но это было давно и неправда. То есть к моменту, когда мы там купили дом, уже все предприятия, все свинарники, все это было уже закрыто, ничего не работало. Вот, они занимались натуральным хозяйством, кормились с огорода, плюс занимались собирательством. Там было очень много грибов, клюквы, брусники, черники. Они это все собирали специальными комбайнами и ходили продавать на трассу Москва-Ленинград. Или как там, Ленинград-Москва. Не знаю, как она. Трасса Е-95. Ну, это, по-моему, другая какая-то трасса. Ну, неважно. На какой-то трассе. В общем, они ходили, продавали. У них были огромные сбережения на сберкнижках. И они не знали, куда их тратить. Вот. А при этом... стабильно где-то раз в год-два кто-то из местных жителей в лесу пропадал навсегда. Вот. И это была такая, ну, такая тревожная вещь. То есть там реально, чтобы просто по прямой даже дойти до любого другого населенного пункта, надо было минимум там 6, 5, 8, 15 километров пройти. Ну, а по прямой человек не ходит, как известно, ходит чуть-чуть, как заяц, да, толчковая нога чуть сильнее, ты как бы идешь не по прямой, а без ориентиров, а немножечко скругляешь. 7373948. Есть у вас такой опыт? Расскажите, поделитесь, что вы делали. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Михайлович. А пустыня Гоби вам подойдет?
Да, это мне сразу меня отсылает к фильму «Кин-дза-дза», да? Какие у нас есть Гоби,
я
Сахара?
Я
же сказал, что у нас... Не знаете?
Я знаю, как в зимнее время, я в том числе ломался в пустыне Гоби, и мы выживали по двое, по трое суток при минус 40-42. Колеса у машины жгли. Но к этому надо быть готовым. У простых-то людей в такой ситуации, как правило, происходит реактивное помешательство, как мне медики объясняли.
А что это значит?
А это когда ты из одной обстановки резко попадаешь в другую, и ты не можешь сориентироваться, и опасность твоей жизни. Вот. В свое время, в 79-м году, когда были китайско-вьетнамские события, о реактивном помешательстве приписного состава, который приписывали из Иркутска, Улан-Удэ, Читы, когда они попадали, собственно говоря, в военную обстановку, почти в боевую, я имел отношение к оперативным данным, так сказать, и к оперативным сводкам. И реактивное помешательство, там у нас все знали, что это такое.
Ну, вы для слушателей поясните, в чем это проявляется-то?
Психическое расстройство.
Но оно проходит, когда обратно возвращаешься?
Ну да, а у одного после реактивного помешательства он расстрелял скорую помощь, было, по-моему, 8 трупов. И 4 раненых. Он бил очень хорошо. Да, а потом проходит... Кстати, она практически, само собой практически проходит, то есть в другую нормальную обстановку назад попадаешь, и нормально 2-3-4 недели, да. А некоторые вот так. Ну, 8 трупов, спасибо. Нормально.
Спасибо. Нет, это не очень. Спасибо большое за звонок. 7373948. Но у нас уже на Бузову с вами времени не осталось. Одна минута – это слишком мало для Бузовой. Или наоборот, это слишком много. Давайте я вам просто зачитаю, если вы, может быть, не слышали. Бузова будет играть в МХАТ имени Горького у режиссера Баякова в спектакле, посвященном Иосифу Сталину. Есть прогрессивное, значит, решение, предложение на роли Иосифа Сталина пригласить Моргенштерна, но это так уже в шутливых комментариях сейчас пишут. На самом деле вопрос этот такой, он, наверное, требует именно общественного обсуждения, но я предлагаю вам потом обсудить, когда спектакль выйдет. Самой Бузовой за 6 репетиций и 2 спектакля, всего 6 репетиций будет, заплатят почти 450 тысяч рублей. Об этом говорится в договоре, который заключила певица и столичный театр. Это я читаю по Ура.ру. Ну, они называют ее певицей, но на самом деле Ольга Бузова – это, конечно, скорее просто какое-то такое всеобъемлющее явление, блогер. У нее 23 миллиона, между прочим, подписчиков. Я попыталась сегодня зайти на ее Инстаграм и поняла, что я не могу этого сделать, если я на нее не подпишусь. Поэтому, друзья, я пошла подписываться на Ольгу Бузову, будем следить за ее творческой карьерой. Я обязательно схожу на этот спектакль, вам расскажу, понравился он мне или нет. Но это все будет потом, а сейчас я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра услышимся здесь, на волнах радиостанции «Говорит Москва» в 8 вечера. Всем до свидания.